Глава 14. Кофейная близ театра. Молодой человек, которого видели мы в предыдущей главе, был актер на театре того города. Хотя он и занимал роли первых любовников, но его фигура не отличалась стройностью. Рост был хорош, но на сцене он как-то приседал и гнулся, и оттого казался маленьким и горбатым. Глаза его были мутно-зеленоватые, с выражением грусти и бесконечной доброты. Волосы густые, но почти желтые, одного цвета с лицом. Черты лица были, впрочем, правильные, но одутловатость портила все. Робкий взгляд и неловкие движения придавали всей фигуре первого провинциального любовника бесцветность, которое, однако, было столько жалкого, что вы невольно чувствовали к нему сострадание. Шестилетнее пребывание при театре не пошло ему впрок. На сцене он был так же робок и неловок, как в первый свой дебют. За кулисами, словно чужой между шумной толпой провинциальных актеров и актрис, где самые горячие дружеские излияния идут рядом с враждою и завистью. Ни ссориться, ни льстить он не умел. С ним же все обходились с презрением, сознавая бессознательно его благородство, которое они понимали односторонне. По их мнению, оно заключалось в том, чтобы не расславлять чужих тайн, не клеветать, не перебивать дороги у собрата. Впрочем, он сам избегал дружбы с товарищами, которые особенно горяча бывало в первых числах месяца, когда получалось жалование, начинали льстить. «Ты, брат, лихо сыграл свою роль», предлагали выпить за успех, а потом, когда приходило к расчету, льстец незаметно исчезал или притворялся до такой степени подгулявшим, что его нужно было свести еще домой, на извозчике. С молодыми актрисами он также не мог сойтись. Они считали унизительную даже вежливость с собратами своими по ремеслу. Перед бенефисом только делались ласковее, приглашали актеров обедать, поили в уборной своей чаем, а на другой день после бенефиса снова едва им кланялись. Если же актер еще неопытный приходил к обеду, то хозяйка вслух замечала о наглости людей, которые ходят без зова, обносила его вином и отворачивалась, если он спрашивал ее о чем-нибудь. Эти очень обыкновенные истории навсегда отбили у него охоту бывать где-нибудь, кроме кофейной, куда собирались все актеры и театралы. Жалование его было так незначительно, что едва доставало ему на скудный гардероб. На чужой счет жить он не умел. У него никогда не доставало духу навязываться в трактире к какому-нибудь купцу или театралу, и платить за угощение домашними тайнами актрис. И если его угощали иногда молодые купцы, то единственно из любви к искусству. Он не решался также поправить свои дела, женившись на хорошенькой актрисе, чтобы жить роскошно. Не хотел также посвятить себя самолюбивым прихотям богатого одинокого купца, вооружая против него всех под видом правды и беспредельной своей дружбы, отвергая иногда даже довольно значительный подарок, в надежде, что бескорыстная дружба со временем оценится в каменный дом. Сколько нужно забот и ловкости, чтобы богатый купец только у него одного крестил детей и дарил крестнику на зубок ломбардные билеты в несколько тысяч. Он также не решался идти по дороге других молодых своих товарищей, которые проигрывали в один час вдвое больше, чем получали в год жалования, пили с утра до ночи, угощая других, и еще хвастали. Ему все это было дико, может быть, вследствие того, что он готовился быть купцом и сидеть в лабазе. Он был сын одного богатого купца. Старик был строг и держал своего сына взаперти до 20 лет. Он не смел отлучаться на полчаса из родительского дома, и почти не видел людей. Как вдруг старик скоропостижно умирает, сын остается единственным наследником. Молодой купчик поверил в достояние свое дяде, а сам принялся жуировать. Приятели налетели со всех сторон к богатому наследнику. Разгул и карты сделались единственным его занятием. Его познакомили с актерами, которые ели, пили на его счет, занимали у него без отдачи. Актрисы тоже не упускали случая поживиться от него. Наконец дела пришли в такое расстройство, что долгам его не было счета. Дядя все молчал и давал сам ему взаймы денег. Неаккуратность в платеже и слухи о разорении озаботили его кредиторов, которые вдруг потребовали уплаты. Молодой купчик сам испугался своих долгов. Он кинулся к дяде просить помощи, но тот тоже требовал уплаты долга. Ему грозила тюрьма. Так были плохи его дела. Дядя сжалился над племянником и пощадил его. Друзья молодого разорившегося купчика, как жаворонки осенью, отлетели далеко-далеко. Он очутился один, без денег, больной от разгульной жизни. Много вынес он унижения и горя. Вином заглушал он свою грусть и угрызение совести, не дававшей ему покоя, что так глупо было прожито отцовское наследство. Дядя видеть его не хотел, вероятно, боясь, что племянник будет просить у него денег. Он ошибся. Разорившийся купец был горд. И только в забытии во время пирушки, вдруг воображая себя все еще богатым, желал вмешиваться в игру, шумел и важничал. Его отталкивали, называли нищим. Он заливался слезами, просил денег у всех присутствующих, чтобы отыграть свое богатство. Грубые насмешки были ответом несчастному. Он метался в отчаянии, осыпаемый колкостями. Раз в такую минуту к нему подошел утешитель. Он сам был уже навеселе, но речи его так были красноречивы, что разорившийся купец кинулся в объятия утешителя и на груди его рыдал, жалуясь на людей. То была первая жалоба его на ближних своих. Под общий смех, пошатываясь, они вышли из кофейной. Утешитель привел несчастного к себе на квартиру. Долго они говорили о людях и других предметах. На другое утро, проснувшись, оба они дивились, как разорившийся купец попал в комнату актера. Остроухов был талантливейший актер в городе и любим публикой, но невоздержность делала его жалким. Голос его был постоянно хриплый, память исчезла, ролей он никогда не знал. Содержатель театра держал его единственно для обстановки пьес и дельных советов, которые он иногда давал молодым актрисам и актерам. Утром за бутылкой Остроухов подал мысль разорившемуся купцу вступить в актеры. Через несколько месяцев на театре появился дебютант Мечиславский. Купчик скрыл свою настоящую фамилию Демьянов, страшась дяди, который пришел в негодование от такого поступка и торжественно лишил своего племянника наследства. День дебюта был замечательным днем в жизни Мечиславского. Театр был полон, каждый желал посмотреть на дебютанта, которому во время оно многие льстили, обыгрывая и обманывая его. Благодаря бывшим друзьям промотавшегося купчика рукоплескания не умолкали. Его вызывали несколько раз. Вызывая и хлопая, друзья думали поквитаться с погибшим через них и радовались, что совесть их теперь навсегда очищена. Остроухов чуть не прыгал от радости за кулисами. Он знал роль Мечиславского наизусть и повторял ее за ним. Приходил в отчаяние, если тот не так читал, и кричал из-за кулис на сцену: «Громче! Больше жару! Махни рукой! Ударь, да ударь сильнее в грудь!» А актерам и актрисам, стоявшим за кулисами и болтавшим между собой, он сердито замечал: «Тише! Ради бога, тише!» Но его замечания только разжигали говорящих. Они нарочно страшно шумели, зная очень хорошо, что тем заглушают голос дебютанта, и без того робкого, и отвлекают его от своей роли. После спектакля Мечиславский сидел в кофейной, где некогда его знавали сначала в богатстве, потом в унижении. Теперь снова ему жали руки, поздравляли с успехом, угощали его и пили за его здоровье. Каждый из окружавших его теперь, казалось, гордился сознанием, что если бы не его содействие в разорении, то талант погиб бы в Лабазе. Остроухов условился с содержателем театра, который, зная критическое положение дебютанта, долго не соглашался дать ему порядочное жалование. Мечиславский подписал контракт и принял звание провинциального актера. Жизнь за кулисами не полюбилась Мечиславскому. Он неохотно шел в театр и скоро стал равнодушен к вызовам и рукоплесканиям. На него находили минуты страшного отчаяния, особенно после разгула. Он проклинал своего друга Остроухова, зачем тот втянул его в эту кипящую жизнь, где вечно шум, смех, клеветы, зависть, лицемерие. В эти минуты он сознавал вполне свое ничтожество, и его отчаяние доходило до страшной степени. Припадок оканчивался обмороком, а на другой день Мечиславский, очнувшись, ничего не помнил, только тоска долго его душила, и он не выходил из дому. Остроухов, приписывая все это частому разгулу, стал сдерживать себя и своего друга. По-видимому, последний начал свыкаться с жизнью провинциального актера, припадки сознания реже повторялись. Но тут случилась другая беда. Остроухов поссорился с содержателем театра. Мечиславский не хотел расстаться с своим другом, и, составив довольно жалкую труппу, они стали разъезжать по ярмаркам. Удачи не было. К счастью, нашелся благодетель, который предложил Мечиславскому съездить с ним в Петербург, чтобы посмотреть игру столичных актеров. Вернувшись через 3 месяца, и застав Остроухова в самом бедственном положении, Мечиславский уговорил своего друга поступить вновь на театр города ННН, имевший уже более средств. Город ННН радостно принял любимца своего Остроухова и его друга Мечиславского, в котором произошла большая перемена. Он перестал кутить, начал заниматься своими ролями. Раньше всех приходил на репетицию и даже поссорился с кем-то за кулисами. Эта перемена в Мечиславском, однако же, не была никем замечена за кулисами. В то время внимание всех было устремлено на вновь прибывшую молодую актрису Любскую, с появлением которой сцена ожила, и за кулисами происходили целые драмы и комедии. Соперница ее, актриса Ноготкова, особенно покровительствуемая одним богатым любителем театра, женщина лет 20, не дурная собою, не могла вынести, что Любская играет ее роли. Нужно заметить, что театр был поддерживаем многими богатыми людьми этого города, которые во что бы то ни стало желали соперничать с столичными театрами и хвастали, что у них на театре есть отличные артистки. Содержатель театра был человек грубый, необразованный. Он сначала держал труппу поясов, потом кочующих актеров, с которыми бродил по ярмаркам. Наконец, заехав в город ННН, он вошел в долю с любителями театра, которые проживали состояние свое на эту страсть, и основался там постоянно с своей труппою. В городе ННН даже составился балет, а это большая редкость в провинции. Любская была стройна, хороша собою. Особенно манеры резко отличали ее от прочих актрис своей грацией. Как актриса она еще не была замечательна, но учила свои роли, обдумывала их, слушала с благодарностью замечания опытных актеров, а не смеялась им в глаза, как другие самонадеянные актрисы. О ней никто ничего не знал. Приехав в город, она явилась сама к содержателю театра и объявила ему, что желает дебютировать. Он представил ее любителям театра, которые остались в восторге от новой дебютантки, тем более, что она умела не только читать свои роли, но даже правильно писала, знала немного иностранные языки. Театр был полон всегда, когда она играла. Но не прошло недели, как Ноготкова начала интриговать, и Любская подверглась преследованиям. Ей не давали нового костюма, в то время как Ноготковой шили дорогие платья. Лучшие роли тоже давались опять Ноготковой, а те пьесы, где Любская имела успех, совершенно исчезли с репертуара. Дошло раз даже до того, что Любской подставили шатающуюся скамейку, на которую ей нужно было лечь. Она упала. Дикий хохот Ноготковой раздался за кулисами и изобличил ее благородный поступок. Если публика принимала Любскую хорошо, что почти было всегда, то Ноготкова, стоя за кулисами в великолепном платье и в бриллиантах, топала ногами, грозила кулаками и страшно бранилась. Содержатель театра спешил успокоить Ноготкову каждый раз, когда Любскую больше вызывали. Он грозился выгнать Любскую из своего театра, но, страшась любителей театра, довольствовался мелочным притеснением. Часто Любская, играя веселую и беззаботную девушку, глотала слезы и по окончании сцены, убежав в уборную, горько плакала. Иногда, выведенная из терпения, она сама сердилась и кричала не менее Ноготковой. Все были против Любской, зная, что Ноготкова имеет больше влияния. Каждый рассчитывал на ее покровительство, исключая Остроухова и Мечиславского, которые защищали угнетенную и зато страдали не менее ее. Мечиславскому и Любской приходилось часто играть вместе. Публика рукоплескала им в горячих сценах изъяснений в любви. Мечиславский начал обнаруживать талант, так что благодаря его одушевлению игра самой Любской стала развиваться. Вне сцены, однако ж, Мечиславский по-прежнему был робок и молчалив, особенно с Любской. Любская не последовала привычке, принятой в кругу актрисы и актеров, говорить друг другу «ты». Она ограничилась только Остроуховым, со всеми остальными она была далека. Остроухов не мог понять, что делается с его другом. В Мечиславском с некоторых пор началось болезненное волнение и раздражительность. На репетиции он забывал иногда твердо заученную роль, обо все спотыкался, и если приходилось обнять Любскую, то он не решался или так неловко это делал, что обрывал ей кружева, наступал на платье. Ноготкова первая приметила странности Мечиславского, и, зная, что ничто так не вредит молодой актрисе, как ее склонность к собрату, распустила слухи, будто Мечиславский влюблен в Любскую и пользуется ее расположением. На другой день почти весь город говорил об этом. Услужливые актрисы и актеры из любви к искусству сплетничать, под видом участия и дружбы, силою навязали Любской и Мечиславскому сплетни Ноготковой. Первая, пожав плечами, улыбнулась этому, как вещи невероятной. Зато последний в первый раз вышел из себя и чуть не побил услужливого вестника закулисных сплетней. Остроухов, наконец, догадался о состоянии Мечиславского, который с каждым днем делался мрачнее и мрачнее. Не ел, не пил, все сидел дома. «Ну что ты делаешь, а? Не стыдно ли?» Так начал Остроухов после неудачных усилий затащить Мечиславского обедать в трактир. «Ты поверил дуракам? Да уж ты не того ли?» «Да, брат, опоздал». Остроухов подмигнул. Мечиславский весь вздрогнул и резко спросил: «Как? Что?» «Тьфу, пропасть! Ну, что таращишь глаза?» — с досадой сказал Остроухов, робко поглядывая на своего друга. «Ну, что тут такого? Дело обыкновенное. Вот, слава богу, что она не такая же актриса, как все.
— Ты знаешь его? — глухим голосом спросил Мечиславский, стараясь придать своему бледному лицу спокойствие.
Остроухов медлил ответом, смотря в лицо своему другу. Вдруг, махнув рукой, он со вздохом сказал: «Поди в нашу кофейную. Он там играет на бильярде. Высокий и красивый такой».
«Отчего ты раньше мне не сказал?» Сжимая кулаки и стиснув зубы, закричал Мечиславский.
«А на что?» — с упреком спросил Остроухов. Мечиславский, ничего не отвечая, оделся, взял фуражку и вышел. «Обедать, что ли?» — глядя с участием вслед Мечиславскому, спросил Остроухов, но не получил ответа и махнул отчаянно рукой. Содержатель кофейной дорожит близостью театра. До пробы, после пробы, во время спектакля и после всегда публика, особенно бильярдная. В провинции это то же, что фойе французского театра. Тут зарождаются слава и падение актрис и актеров. Закопченные стены бильярдной слышат каждый день самые сокровенные тайны актрис. В такую кофейную спешат молодые купчики покутить с актерами, которые, прибежав с репетиции, поспешно едят и пьют на их счет и снова убегают за кулисы. Сочинители драм, водевилисты, первые с важностью декламируют стихи из своих драм, вторые говорят не иначе, как плоскими остротами и каламбурами из своих водевилей, и поют всем и каждому свои вновь сочиненные куплеты. Туда же забегают отогреться полузамерзшие вздыхатели, без капиталов, после часового дежурства у подъезда, где выходят актрисы. Туда бежит и зевака развлечь себя и послушать сплетней, чтобы разнести их потом по городу и в те дома, которые редко посещают театр. В бильярдной всегда шумно. Известные игроки с важностью следят за игрой своего собрата с новичком. Говор, стук киев не умолкают. Табачный дым слоями стелится по комнате. Иногда только в очень интересные представления бильярдная отдыхает, и маркер, играя сам с собой, уныло мурлычет нараспев: «Два и ничего, 30 и ничего». Есть актеры, так привыкшие к шуму, что часто учат роль в бильярдной, и если не сбиваются, то значит она хорошо заучена. Мечиславский пробрался прямо в бильярдную и, сев в угол, стал рассматривать играющих на бильярде. Высокий красивый мужчина с кием в руке принимал важные позы после каждого своего удара, как бы приготовляясь к снятию своего портрета. С ним играл актер, лицо которого было испещрено черными бородавками. Он резко отличался своими унизительными ужимками от гордо плавных движений своего партнера. Мечиславский не спускал глаз с играющих, как вдруг позади его раздался сиплый голос: «Здравствуй, Федя!» Мечиславский неохотно повернул голову. Перед ним стоял небольшого роста господин с опухшим лицом. Важно драпируясь в коротенький плащ, почти детский, и, прищуривая глаза, и без того едва видные из заплывших век, он важно сказал: «Послушай, какой я сочинил сюжет для своей новой драмы! Чудо!» И господин с опухлым лицом, гордо закинув голову, продолжал: «Слушай же, и для тебя есть роль хорошая. Объявлена война, жених идет в поход. Он приходит прощаться со своей невестой, которая страшно его любит, плачет, не пускает его. Раздается у окон бой барабана, невеста падает в обморок, жених в отчаянии бежит. Вдруг удар грома, молния ударяет в окно, разбивает его. Раскаты грома усиливаются, ветер воет, окно горит, наконец стена в пламени, занавес опускается. А что? Эффектно, а?
И сочинитель драмы самодовольно смотрел на Мечиславского, который машинально кивнул головой, не спуская глаз с играющих. Первый акт будет называться «Прощание и буря». Второго действия я еще не обдумал, но зато последнее. О, просто чудо! «Эй, рюмку!» — закричал он вошедшему слуге и, снова обратясь к Мечиславскому, с жаром продолжал. «Поле сражения! Слышен бой барабанов и стрельба за кулисами! Вдруг...» «Извольте!» — проворно крикнул слуга сочинителю, который, выпив несколько рюмок сряду, под счет слуги «раз и два», продолжал свой рассказ. «Поле сражения! Из-за кулис бегут русские и неприятель!» «А что лучше, турки или французы?» И, не дождавшись ответа, сочинитель продолжал. «Турецкий костюм живописнее на сцене. Но вот что плохо, ведь ваш режиссер не любит меня, он уронит мою драму. А, да я отдам ее в бенефис Ноготковой». «Поле сражения должно быть очень хорошо обставлено. Солдаты, раненые и мертвые, валяются по сцене. Недурно бы и лошадей разбросать. Ну да уж куда ни шло. 800 выстрелов, кроме пушек. Вот главное. Ну, слушайте дальше. На руках своих офицеры тащат юнкера, раненого. Их окружают другие офицеры. Сражение выиграно. Офицер рассказывает о храбрости молодого юнкера, который был в походе его другом и грудь свою подставил под пулю, предназначенную ему. Все приходят в умиление, является доктор, хотят осмотреть рану, расстегивают мундир. О, ужас, женщина! «Владимир», — слабо говорит девушка, — «я твоя Ольга». «Ольга!» — кричит с ужасом Владимир. «Я умираю, прости!» И она подает ему обручальное кольцо. Жених в отчаянии кричит: «И я тоже!» — хватает шпагу, прокалывает себя и падает возле своей невесты. Все плачут, слышен бой барабана. Ура! Множество солдат является на сцену с пленными. Вдали пожар и колокольный звон. Занавес опускается. Торжественно окончил сочинитель драмы и крикнул: «Эй, Петруша! Анисовки!» И затем он начал сиплым голосом декламировать стихи, махая руками и с жаром ударяя себя в грудь. Мечиславский ничего не слыхал. Он жадно прислушивался к словам видного мужчины, который, рассказывая что-то, упомянул имя Любской. Сочинитель драмы, в то время держа рюмку в руках, важно декламировал, а слуга, стоя с подносом возле него, смеялся, осматривая изорванный локоть его фрака. Весь театр и все, что принадлежит к нему, знало несчастного сочинителя драм, которые творились в несколько дней по заказу актрис и актеров. В случае нужды сочинители забирали в комнату, лишали сапогов, давали перо, бумагу и чернила да графин водки в день для вдохновения. И драма в пяти действиях с прологом в несколько дней являлась в свете, а потом и на сцене. Труды автора мало ценились актерами и актрисами. Рублей 25. Данных в разное время по мелочам и с нотацией, что его драма ни гроша не стоит, вот и все награждение, какое получал сочинитель за свои труды. Он был принимаем актерами и актрисами только тогда, когда бывал нужен им, а в другое время его грубо выгоняли. Впрочем, эти господа и с лучшими авторами так поступали. Если хотите взять деньги, то надо быть очень осторожным. Давая свою пьесу бенефицианту, нужно заранее сделать условие, а не то вместо денег получите в подарок булавку с фальшивыми бирюзами. Сочинитель драмы, переговорив со всеми, опять подсел к Мечиславскому. «Скажи-ка, Федя, неужели Любская пленилась этим молодцом, а?» И он указал на видного мужчину, который в ту минуту, проходя мимо, громко сказал, обращаясь к двум молодым людям: «Господа, вечером к Любской, я дома». Сочинитель драмы страшно засмеялся. Мечиславский вскочил с своего места и, как вкопанный, остановился, дико глядя на всех. Лицо его приняло мрачное выражение, которое, впрочем, скоро сменилось обычным кротким взглядом. Мечиславский, склонив голову на грудь, задумался. Он думал о положении провинциальных актрис. Самолюбие женщины страшно раздражено на этом поприще. Туалет есть часть ее славы, а небольшого жалования не достанет даже и на мытье тонкого белья. Остаться твердою посреди вечного соблазна мудрено. Мечиславский судил по себе и знал, что сценическая жизнь требует роскоши и удаления всех мелочных забот. «Глупа она», — начал сочинитель драмы, — «право, глупа, ведь он в дружбе с Ноготковой тож. Жаль, а тут может выйти драма». И сочинитель начал декламировать стихи. «Отдай Гирея мне, он мой». Мечиславский вздрогнул, провел по лицу рукой и кинулся из бильярдной. А сочинитель воскликнул с жаром. «Но знай, кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена».